Сегодня многие люди, очевидно, пришли почтить день известной святой блаженной Матроны Московской, которая не так далеко от нас по времени, и вся эта жесткая и непонятная эпоха, не так давно прошедшая, сменившаяся новой эпохой, еще более непонятной, но менее жесткой. Она вся прошла на ней видна эти все гонения, страдания, мучения, и мы ценим тех святых, которые близки к нам по времени. Я неоднократно пытался говорить об этом в разных местах и вам говорил. Но я повторю еще раз, что одно дело почитать святого, который жил, положим, в V веке в Египте. А другое дело почитать святого, который жил в 20 веке в Симферополе. Допустим, святой Лука. Потому что там и здесь, ну, святость, она есть святость, она везде святость. Она преодолевает времена и расстояния, восходит к престолу Божьему, молитва, низводит благословение, исцеление, она дышит и благоухает Духом Святым, который есть сокровище благих и жизни податель. Но одно дело, значит, почитать святого, который между то говорит на другом языке, живет в другую эпоху, во что одевается, что ест, как вообще живет, какой у него быт, то есть непонятно ведь. Ведь непонятно, ведь с большим трудом можно представить себе быт даже русского человека времена Ивана Грозного. Не то, что, например, там Египет 4 века там, или Палестина 6 века. А совсем другое дело представить себе святого человека в том окружении, в котором мы уже привыкли, так сказать, смотреть на окружающий мир. Матрона жила, когда уже трамваи бегали по Москве. Вот, когда люди по телефону разговаривали, когда вместе с техническими новшествами они все более и более безумными становились, потому что по мере развития цивилизации человек вместо того, чтобы становиться лучше, становится хуже. И, вот, и она в этом безумии жила, и привел ее Бог из тульской деревни в центральный город, который к тому времени был непростым городом, а и временами страшным городом. Не зря у Булгакова в этом тоже странном романе «Мастер и Маргарита» описываются балы сатаны посреди Москвы. То есть действительно вещи происходили самые разные. И как апостол Павел и Петр шли в Рим, чего, казалось бы, а вот все дороги в Рим вели, туда нужно было идти, там проповедовать и там умирать. Так и вот эту святую женщину, слепую с детства, а с отрочества, с девичества, еще и потерявшую возможность двигаться, безногую, с ногами, но не ходячими, Господь приводит ее, значит, носит ее из места на место, приносит в град Москву, где она не имеет где главу преклонить, и живет у добрых разных людей, то там меняя место, не имея прописки. В это время это было очень серьезно, это и сейчас серьезно, а тогда это было еще более серьезно. Я так думаю, что, может быть, она и сегодня, наверное, не думаю, я уверен, помогает всем тем, кто лишен угла и крова, и крыши над головой, и прописки, и документов. Вот, может быть, и в этом есть практический смысл почитания этой бездомной, слепой, святой женщины, которая с глазами не видела ни разу Божия, ни разу ни облака, ни букашку на травинке, ни солнышко, ни птицу, ни мамино лицо, а сердцем видела грехи человеческие, ангелов Божиих, Богородицу, святых, а сегодня Христа видит. Вот она, наверное, помогает всем тем, кто нуждается в этой помощи. Во-первых, слепым, что мы слепые все. Я говорю сейчас не об офтальмологической слепоте, а о слепоте духовной. О том, что мы не видим того, что справа, и того, что слева. Не видим того, что впереди. Не видим капканов, которые на дороге расставлены. Не видим того, кто сзади огнем дышит в затылок. Не видим того, кто сверху смотрит на нас. Не видим того, кто под землей, значит, нас ждет. То есть мы ничего не видим. Мы совершенно слепые люди. И вот, значит, всего она помогает слепцам духовным. И скоро будет неделя о слепом. Святая эта пятидесятническая неделя о слепом. Периода триоди цветной, нам нужно, конечно, прозревать потихонечку. Прозревать не сразу, но как одного из слепцов в пределах города Вифсаиды Христос исцелил одного из слепцов так, что говорит, что ты видишь? Говорит, вижу людей, как бы деревья. Потом еще раз он прикоснулся к нему, теперь что видишь? Теперь вижу все ясно. То есть постепенно его исцелял, даровал ему зрение как бы в два этапа, не сразу. Некоторых сразу исцелил, а некоторых поэтапно. И так и с грехами человеческими. Некоторым сразу все прощается, а некоторым по чуть-чуть. Так с разумом. Некоторому изливается разум на человека обильно, а некоторым по капельке в дурную голову капает божественная премудрость и постепенно разбавляет это безумие головы человеческой этими каплями с этого небесного меда. По чуть-чуть. Скорее всего, у нас по чуть-чуть. У нас вот больше всего я наблюдаю, что по чуть-чуть. Редко-редко кто сильно меняет свою жизнь. Вот мы почитаем святую Матрону, удивляемся тому, что дух дышит, где хочет. пророчит, что немощное Божие сильнее сильного человеческого, что сила Божия в немощи совершается, что человек – это существо двоякое, и в нем есть внутренний человек, который может быть зрячим, когда внешний человек слепой. Внутренний человек может быть крылатым, ходячим и летучим, когда внешний человек у него связан немощами и без коляски или костылей, или там без посторонней помощи не может обойтись. Мы удивляемся тому, что если бы мы были слепые и неходячие, то мы бы вообще стучали бы в небо кулаками и спрашивали, за что мне, почему мне, откуда такая несправедливость, что это вообще такое, где Бог любви, где любовь Божия, почему столько страданий на меня бедную, на меня грешную, на меня хорошую, на меня прекрасного, на меня премудрого, на меня красивого, сколько страданий насыпал Господь, Он что, не любит меня? Ох бы мы свой язык бы, понимаешь, высунули бы, как пес пить хотящий, значит, на Господа и на святых его». А вот вам пример, ропотники малодушные, это я себе говорю. Вот нам несчастные люди, слабые такие, лилипуты. Смотрите, какой гигант духа, какая сильная душа, сколько скорбей, ни одного ропота, сколько слабости и какая сила, сколько немощи и какая святость. Вот это парадоксальная жизнь, это и есть жизнь святых. Парадоксальная жизнь, потому что жизнь святости, жизнь церкви и жизнь страны нашей. Она всегда парадоксальная, какая-то непонятная. Уже казалось, все, конец. Нет, глядишь, полетели и на головку сели, так сказать, приземлились и не разбились. То есть вроде бы кажется, все плохо. Нет, неплохо, хорошо. А что хорошо? А там свет во тьме светится, и тьма его не объяла. И вся такая, вся история русская, история святости в Церкви Божией, она вот такая вся парадоксальная. Когда слабые побеждают всех, когда сильные падают, как столбы поваленные. Значит, такое, вот нам необходимо учиться у Бога. И, конечно, надеяться на Его силу. Он святой, Он крепкий, Он бессмертный, и от Него победа и в житейских мелочах, и в больших, серьезных столкновениях и битвах, которые временами посещают эту несчастную землю. Но мне сегодня хочется еще... Вы, конечно, Матрону будете знать и не забудете, и не раз, и не два будете призывать ее имя, и какие-то читать молебны ей, обращать просьбы, акафисты. В Покровский монастырь наверняка многие будут ходить. То есть это от вас не убежит, это вы все знаете. Единственное, что можно попутно напомнить, что Матрона не одна на небе, что город Москва – это очень богатый город, и в нем есть сотни святынь, и множество тех святых мест, в которых вы и я, к стыду нашему, еще не бывали. В Таиланд летали, на египетские пирамиды смотрели, в Иерусалиме были, и фотографию показывали. Это я возле гроба Господня показываю, и так далее, и тому подобное. А в Москве еще половины святых мест не обошли. Хотя живешь здесь, и три остановки на метро проехать ленишься. Это, братья и сестры, всеобщая беда, всеобщая печаль. Человек, как Брайло, пренебрегает святынями, находящимися рядом. Как поэт сказал, свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны. Значит, необходимо человеку полюбить прежде малую родину и обойти собственными ногами все святыни, находящиеся рядом с ним, если ноги ходят, пока ноги ходят. Вот, найти для этого время, возможность. Поэтому Матрону все знают, но не все знают всех остальных, а их очень много. Некоторые ни разу не были в Московском Кремле, не заходили в Успенский собор и не постояли ни разу у гробов патриархов Ермогена, митрополита Филиппа, патриарха Иова и других. Некоторые еще кое-где не были, хотя нужно бы побывать. Ловите время и потихонечку восполняйте пробелы и недостатки своих знаний и своей любви, зрячей любви к тому городу, где вы живете или куда часто приезжаете. А сегодня, еще заканчивая богослужение, что мы скажем? 1 и 2 мая – это у нас дни всем известной международной солидарности трудящихся. Скажите мне, есть ли тут какая-то тема для нас с вами? Я думаю, что есть. Есть для нас с вами тема. Не в том смысле, что нужно идти, например, на демонстрацию. Это ваша воля, и кто как хочет. Тут такое дело. Исторический праздник связан с демонстрацией рабочих в Чикаго, с жестоким расстрелом демонстрантов полицией, которые из автоматов стреляли. В этой демократии хваленые вообще по демонстрантам стреляют из автоматов. Там, где наши очень жестокие милиционеры палочкой стучат, там стреляют в полный рост, как бы, значит, не жалея никого. Так было раньше, так уже есть и сейчас. Вот сегодня сводки со вчерашнего дня новостные. Дерутся по всему миру трудящиеся с полицией. В Милане дерутся, в Стамбуле дерутся, в Берлине дерутся, там дерутся, в Америке дерутся, значит, такая вот солидарность. Но мы не об этом. Есть некоторые люди, которые здесь под это 1-2 мая празднуют какие-то темные праздники, связанные с немецкой мистикой, с какими-то шабашами ведьмиными. И нам до этого дела нет. Христос да хранит верующих силой креста своего. А мы с вами должны, дорогие христиане, сказать несколько слов о труде. О труде, потому что человека цивилизация делает ленивым, и мы теряем навыки трудовые, мы становимся расслабленными, хотим мы все больше и больше, а трудимся мы все меньше и меньше. Кто в школе преподает, тот знает, как ленивы дети, как они не собраны, не сконцентрированы, как они быстро устают, как они быстро теряют интерес к предмету, который ты им преподаешь. Кто на заводе работает, тот, допустим, там, тот знает, как работает современный человек. Кто занимается собственным предпринимательством, допустим, я недавно по-свежему разговаривал с одним фермером. Он говорит, ну не хочет мужик работать в Тверской губернии, не хочет мужик работать в Брянской губернии. Ну отучили человека от работы. Оно, конечно, понятно. Колхозы, коллективизация и войны, уничтожение всех зажиточных и трудолюбивых людей даром не проходит. Но в нашей власти, в нашей воле полюбить труд заново и научиться трудиться, не сидеть без дела. Не сидеть в грязи и не завидовать всем, у кого есть больше, а трудиться. Труд ценен не только заработком, труд ценен внутренней радостью, которую он приносит трудящемуся человеку. Трудолюбивый здоровее ленивого, трудолюбивый радостнее ленивого, и у трудолюбивого есть та радость, которую не знают даже ангелы. Николай Сербский говорит, что ни один ангел не знает той радости, которую знает плотник, когда рукой проводит по свежей выструганной доске им для будущего стола или табурета. Нет такой радости у ангела. Ни один ангел не знает радость хозяйки, когда она накрыла стол, и все не пригорело, все вкусно, все красиво, все пришли, все сели за крахмальные простыни, вкусно поели, попели песни, поцеловались, разошлись. Этой радости ангелы не знают. Они знают молитву, знание, мудрость, там, высоту, а вот такие телесно-духовные радости им неизвестны. В труде есть радость, и нужно учиться трудиться. Трудиться всяко, нельзя лениться, нельзя есть хлеб даром. Милость не может просить человек, который не может работать. Мы опять-таки на Матроне смотрим, что она ногами не ходила, однако сколько трудов, непрестанное внимание, непрестанная молитва, непрестанное несение чужих тягот, чужих скорбей, чужих немощей. То есть человек обязан работать головой, руками, ногами, сердцем. Он обязан трудиться. Так этому нужно учить детей. Психологи говорят нам, что существуют необратимые потери. Если ребенок не трудится и даже не видит трудящихся людей перед собой, до, скажем, там, 5, 7, 80 лет, его потом почти невозможно учить трудиться. Он будет воровать, попрошайничать, хитрить, химичить, что хочешь он будет делать, но взять в руки лопату, граблю, молоток, кисточку, чтобы забор покрасить, он не захочет, он не сможет, ему будет это против природы, понимаете? Так могут вырастать целые поколения лодырей, невнимательных, но при этом жадных и всего хотящих. Все хочу и ничего не хочу делать. Это же просто какое-то не имеющее имени состояние, кроме как проклятием его не назовешь. И вот душа болит, когда ты слышишь, что русский человек не хочет больше трудиться. У станка стоять не хочет, баранку крутить с утра до вечера дальнобойщиком не хочет землю возделывать, которая всю жизнь кормила и его, и всех остальных, не хочет, вообще не хочет ничего делать. Хочет только бумаги подписывать. И не потея совершенно, не смахивая пот с чела, зарабатывать серьезные деньги. А каким способом, это уже не важно. Это беда. Отсюда бандитизм, отсюда наркомания, воровство, отсюда проституция, отсюда неуважение младших к старшим, отсюда все остальное. И, дорогие христиане, кому еще об этом говорить, как не христианам, к христианам. Значит, у нас есть лень, матушка, которая раньше нас родилась. И всякий человек знает, что он немножко ленивый, что ему нужно трудиться немножко больше, встать немножко раньше, трудиться немножко больше, от заработанного подавать милостыню. Ведь какая великая милостыня от заработанного, какая ничтожная милостыня от украденного, как задушенный пес на алтаре, и какая великая милостыня от заработанного, пусть маленькая, но заработанная. Может быть, вас это утешит очередной раз и подбодрит, но Господь наш Иисус Христос работал до 30 лет. Он с 12 до 30 работал. У него были руки в мозолях. Прежде нежели у него были гвозди в руках забиты на кресте, у него были руки плотника. Посмотрите сегодня на руки плотника. Это сегодня у плотника есть электропила, электродрель, электростамеска. У Христа электростамески не было. У него была просто стамеска, просто дрель, просто сверло, просто топор и просто рубанок. И посмотрите на эти руки людей, которые руками зарабатывают себе хлеб. Христос ни одного куска хлеба даром не ел. Нас это должно устыдить. Нас должно это устыдить. Тот, которому ангелы служат, зарабатывал себе дневную пищу. И Иосиф научил его читать, и Иосиф научил его топором работать. И Господь работал и делал все, что делает плотник или тектон, как он называется по-славянски. А потом уже, когда вышел на проповедь, то уже ходил, уже трудился ногами, трудился сердцем, трудился умом и устами, и проповедовал Божие Слово в ожидании той смерти, которую он знал, что ждет его. И он готовился к смерти искупительной и открывал глаза слепые, исправлял человеческие души, снимал с них телесную с людей и духовную проказу. Поэтому трудолюбие – это великая добродетель, которую нужно воспитывать. Все в человеке воспитуемо. Человека можно как развратить, так и уцеломудрить. Как можно сделать так, чтобы он разжирел и отзабыл про Бога, так можно сделать так, чтобы он подсох, подтянулся и вспомнил про Господа. Человека можно приучить к труду, и можно отбить его от труда. Человека можно сделать таким, чтобы он знал много, и можно сделать так, чтобы он все забыл и ничего не знал, кроме телевизора и какого-нибудь там, значит, сатирического шоу. Человек – это воспитуемое существо, его нужно вести вверх обязательно, и над ним нужно работать. Поэтому нам нужно помнить, что хлеб даром есть нельзя. Нужно помнить, что работаем мы всегда в полсилы. В полсилы. А работать нужно больше, чем в полсилы. У нас много незанятого места в голове, у нас часто ничем не занятые руки, у нас много времени пропадает даром, мы бестолку живем. У нас даром тикают часы, потихонечку отсчитывая наше время, и сгорают даром минуты, складываются в часы, часы скапливаются в дни, дни соединяются в недели и месяцы, и мы даром коту под хвост проживаем огромные куски бесценной жизни, которые должны быть заполнены добрыми помыслами, нормальными делами, молитвой и прочим, прочим, прочим. Поэтому надо, конечно, браться за это. Вот это вот и есть Всемирный день солидарности православных трудящихся. Нужно трудиться человеку, ценить чужой труд. До тех пор, пока ты научишься трудиться сам, ты хотя бы чужой труд цени, потому что, допустим, ребенок в школе еще не зарабатывает. Все, что он на себе носит, все, что он съел, все, что у него в книжке написано, это чужие труды, труды мамы и взрослых. Но он должен ценить книжку и не рвать ее, ценить одежду и не рвать и не портить ее, потому что это все деньги, чужой труд, ценить пищу, которую ему дают, и не бросать его на пол, там хлеб святой, там, или бутерброд, или надкусанное яблоко. Этому что же нужно научить человека? Трудящегося человека легко научить ценить чужой труд. Если я сам хотя бы одну клумбу разбил, я буду понимать, как тяжело садовничать, как тяжело огородничать, и я по чужим клумбам бегать не буду. Если я хотя бы раз пол помыл, я на пол, помытый чужими руками, плевать не буду. На чужой помытый пол плюет только тот, кто ни разу пол не мыл. Разбивает стекла и окна только тот, кто ни разу ни одного окна не застеклил. Такие фанаты сумасшедшие, которые после проигрыша любимой команды крушат машины вокруг там и разбивают стекла в витринах. Это люди, которые ни одного стекла не застеклили. Они только бить умеют, потому что ничего не жалеют. Это великое развращение человека. А наоборот, это великое воспитание человека. И это задача христиан. Это задача православных христиан в первую очередь. Воспитать нужно детей своих таким образом. Оно еще малое, сопливое. Оно уже может быть развращенное. А он должен застелить свою постель обязательно, собрать свои игрушки вместе обязательно, да есть все из тарелки, не оставляя никому, потому что никто из вас дома свиней не держит. Это в хозяйстве, значит, все в деревне можно свинки вылить, супчик тот, который ты не доел. А то, что, значит, тебе на тарелку кладут, клади столько, сколько съешь, и доешь до конца, и хлебушком вымажи тарелку, и унеси ее в умывальник. А как только ты подрос до того возраста, когда можешь в умывальнике уже и там что сделать, начинай уже помогать и посуду мыть. Так нужно их воспитывать. А то потом, когда им 30 лет, приходит мама, которой 70 лет, говорит: мой сын лентяй, мой сын наркоман, мой сын пьяница, мой сын не женатый, мой сын не хочет работать, а ему уже 30, 35, 40, 50 лет. А надо было заниматься им, когда ему было 2 года, 3 года, 4 года. А в это время ему: на тебе конфетку, на тебе шоколадку, на, полежи, отдохни, а я за тебя все сделаю. И вот мы воспитываем какие-то проклятые поколения. Проклятые поколения, бездарные, проедающие чужие труды, ничего не оставляющие будущим, да, собственно, и не рожающие никого, после себя даже следа не оставляющие. Семя по себе не оставляют люди, потому что безжизненные они. Безжизненные, как тот кастрированный хряк, который только и нужен, чтобы кормить его и потом зарезать. Понимаете? Это беда. И что это? Но это беда еще исцелимая, потому что до тех пор, пока это понимает человек, до тех пор, пока он хочет что-то исправить, до тех пор, пока он хоть поплакать может о том, что уже ничего исправить нельзя. Уже эти слезы одни, они уже что-нибудь на землю капнут, там и там дерево вырастет. Это что-нибудь, все это все изменится к лучшему. Только нужно об этом говорить, нужно думать и нужно не лениться. Всякому человеку нужно трудиться и не есть хлеб даром. Вот сегодня я хотел бы об этом, сказал об этом, потому что сегодня у одних людей день всемирной солидарности трудящихся, а у нас с вами повод поговорить про то, что труд – это почетно, труд – это священно. Когда Господь Бог сотворил Адама в раю, Он лентяем его не создавал. Он дал ему две заповеди – «Возделывай и храни Эдемский сад». Это была повелительная заповедь. Адам был садовник. А вторая заповедь ему была – «Не вкушай от древа познания добра и зла». То есть там запрещают, а там повелевают. Когда Адама изгнал Господь из рая, Он приложил ему к труду наказание. Раньше был труд в удовольствие, а теперь стал труд, как эпитимия, в поте лица тебе. Раньше трудился, тоже трудился раньше, а теперь уже будешь потеть, а земля тебе не захочет давать плоды свои, будешь в поте лица с нее брать плоды, она тебе отдаст волчцы и тернии и так далее. Но труд обязательно должен, или как радость в раю, или как эпитимия за грехи, или как способ прокормления себя, или как способ спастись, заработать и дать из заработанного другому, и таким образом покрыть свои беззакония. Так или иначе, трудиться надо. Женщины об этом знают лучше, особенно семейные, потому что в семье без труда женщина не может. Она как пчела постоянно вьется и крутится, говорит, пойди, ленивец, посмотри на пчелу. Это то же самое, что пойди, посмотри на хорошую хозяйку, у которой есть дети, дом, муж, и которая не имеет ни одной секунды свободного времени. Те из вас, которые знают этот труд, они знают, что я не вру, это правда. И такими нужно быть всем. Мужик пахнет ветром, женщина пахнет очагом. Мужик работает за пределами дома и работает, а женщина сидит дома и работает с утра до вечера и пахнет тем, что сама варит. Понимаете? То есть, а мы пахнем, мужики, ветрами улицы, там наша работа за домом, а у женщины под крышей. Вот, но так или иначе, я надеюсь, что Матрона слышит и уверен, что Христос слышит, и все святые слышат, и все святые согласны с тем, о чем мы сейчас с вами беседуем. Говорит, аминь, 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 так и надо, так и надо. Митрофан Воронежский говорил, воздержно ешь, мало пей, здоров будешь. Употреби труд и будь умерен. Богат будешь, твори благо, бегай злаго, спасен будешь. Каждый человек будет, если не богач, то зажиточен и достаточен, если употребит труд и будет умерен, не будет воспитывать в себе ложные и лишние рекламой раздутые и модой раздутые потребности. Употреби труд, храни мерность, богат будешь. Аминь. Христос воскресе.
Боится воскресе.
Целуйте крест и с Богом под панихида, и с Богом по домам. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.